Глава 16. Москва. Понятно, что на мой зов, кроме сестры, на кухню сразу прискакала и Галия. Чувствуя по моему тону, что сейчас лучше молча наблюдать, не вмешиваясь, она встала у плиты с таким видом, мол, меня тут нет, не обращайте на меня внимания. Инна же пришла и встала с настороженным выражением лица на пороге кухни, прислонившись к косяку и скрестив руки на груди. Чует кошка, чье мясо съела. «Ин, ну что за детский сад?» Спокойно и ласково начал я, чтобы вывести ее из состояния глухой обороны. «Вам, оказывается, уже и общежитие дали, а вы молчите. Вас поздравить, оказывается, уже можно». «О, поздравляю!» — купилась жена. «Как быстро! Вам так повезло!» Не ожидая такого поворота разговора, Инна растерялась. «Ну, наверное, мы еще там не были».
«Я был», — возразил Петр. «Нормальная квартира на третьем этаже, как и здесь. Правда, без лифта». Сразу осекся он. «Но комната очень большая, 20 метров с лишним. Разглядеть, правда, особо не удалось. Там бельем все завешено было».
«Почему? Каким еще бельем?» — удивился я.
«Ну, белье постирали, развесили сушиться», — пояснил Петр.
«А почему в вашей комнате?» — все еще пытался я разобраться, что к чему.
«Главу семейства уже перевели, а семья осталась еще, пока он на новом месте устраивается. На новое место всегда один едешь сначала», — объяснил Петр. «На разведку».
«Понятно. А где общага территориально?» — поинтересовался я.
«В Мытищах. Недалеко. От платформы Тайнинская».
«Ну, это ближе к Москве, чем, собственно, сами Мытищи». Задумчиво проговорил я, соображая, как они будут оттуда на работу добираться. «Петру вообще удобно. Две станции на электричке до платформы Лось, 10-15 минут на автобусе, и вот он на службе. А Инне нужно ехать до Ярославского вокзала и на метро к себе в Бурденко. Электричка 35 минут, и на метро 25 минут со всеми переходами, час. Для Москвы это нормально. Большинство москвичей так и ездят на работу каждый день».
Инна недовольно поджимала губы, чувствуя, к чему я клоню, готовая вот-вот разреветься.
«Не поддавайся. Это просто игра, чтобы на жалость надавить», — внушал я сам себе. «У тебя вроде как съемная квартира. Гни дальше эту легенду». «Инна, родная», — подошел я к ней и приобнял за плечи. «Поверь, жилье рядом с платформой электричек — это очень хорошо. И Петр быстро добился его. Молодец. Вы там прописались?» Сестра кивнула. «А что ж, комнату не дошли, не посмотрели. Может, она тебе понравилась бы».
«А если там туалет общий на этаже?» — воскликнула Инна, и глаза ее предательски заблестели. Вопросительно взглянул на Петра, тот пожал плечами.
«Что-то я не обратил внимания, где там туалет», — растерянно ответил он. «Да, куда он там смотрел вообще? Бестолковый какой-то. Самое главное, не уточнил».
«В любом случае надо съездить, посмотреть», — настаивал я. «Даже если туалеты на этаже, так это не страшно. Это ж не студенческая общага. Там живут серьезные взрослые люди с семьями».
«А тут что?»
— взглянула Инна на меня, как кошка, защищающая котят.
«Инна, это чужая квартира. Хозяева разрешили пожить двум одиноким людям без детей. Это они еще не знают, что у нас собака и кот. К тому же ты ведь не хочешь мне сказать, что собралась здесь всю жизнь жить? Мы же договаривались, что вы поживете, пока сами не устроитесь. Вам повезло. Петр похлопотал и выделили жилье в Москве, причем очень быстро. А ты отмахиваешься от него, как от чего-то несущественного».
Инна взглянула на меня все еще агрессивно и с обидой, но крыть ей было нечем. «Я понимаю, что ей у нас комфортней, но это очень плохая привычка на чужой шее сидеть. Отучает жить самостоятельно и рассчитывать на свои силы. Потому, как бы ни было жалко и совестно, а сестричку будем приучать к самостоятельности. Давайте сегодня же и съездим, посмотрим вашу квартиру. Дожимал я родственников. Может, там подремонтировать что-то надо после прежних жильцов, окна заклеить». Мне почему-то представилась пустая комната с ободранными обоями, серым, 100 лет назад беленым потолком, затертой паркетной доской, с вылетевшими во многих местах паркетинами, старое деревянное окно, через которое свищет не то что сквозняк, а ветер. «Инна, если тебе тяжело сегодня после работы или просто не хочется еще куда-то ехать, — предложил я, — то мы сами с Петром сегодня съездим, да? Тут станция Маленковская не так далеко, вроде». Петр поспешно кивнул. У него глаза загорелись, смущение пропало.
Лед тронулся в сторону его собственного достижения, а он, похоже, гордился тем, чего ему удалось добиться. Ну, посмотрим.
Святославль, квартира Якубовых.
Загид вернулся со службы и молча положил на стол 200 рублей. «Что это за деньги?» — настороженно спросила хлопотавшая до этого с ужином Оксана.
«Это шарлатанка твоя вернула. Пригрозила ее милиции сдать, если еще хоть один рубль с тебя, дура безмозглая, возьмет»,
— спокойно ответил Загид. «Как?» — вскричала Оксана. «Как ты мог? Зачем ты к ней ходил? Она же не захочет теперь со мной даже разговаривать».
«Вот и хорошо. Перестанешь деньги выбрасывать. Мне не жалко для семьи денег. Мне жалко, что ты их выбрасываешь. Могла бы дочери помочь, а ты жизнь ломаешь. Это же надо додуматься. Испачкать помадой зятю рубашку. В голове не укладывается. Оксана, сколько лет тебя знаю. Ты же всегда была умной женщиной. Что с тобой случилось? Что ты творишь? Зачем Галию с Павлом разлучить пытаешься?»
«Ты ничего не понимаешь», — кричала Оксана. «Не пара этот Пашка нашей дочки, одни беды ей будут от него. А если расстанутся, то и сама она уцелеет, мужа нового найдет. Да и квартира на Галию записана, ей останется после развода. Может, и Марат сможет в столицу перебраться, пропишется там».
«Без меч!»
— Загид со всего размаха треснул по столу кулаком.
«Ты что несешь? Чтоб я больше ни слова о таком от тебя не слышал. В нашей семье никогда подлости не было и при мне не будет. Дочь наша хорошо воспитана, такой мысли не допустит. Не зря она тебя видеть больше не хочет. И мне уже тошно говорить с тобой. Не понимаю, что с тобой стало».
Он вскочил в ярости из-за стола и выскочил из дома, не притронувшись к ужину. Марат, все это время стоявший в коридоре и слышавший все до последнего слова, вышел в кухню.
«Я все слышал», — проговорил он, ошарашенно глядя на мать. «Мать, скажи, ты в своем уме? С чего ты взяла, что можешь за меня решать, как и где мне жить и куда ехать? И почему ты решила, что я счастьем сестры родной поступлюсь ради жилья в Москве?»
«Что такого в том, что я о вас забочусь?» Оксана раздраженно повернулась к нему.
«Заботишься», — огрызнулся Марат. «Это не забота. Нельзя строить свое счастье, идя по головам. Я взрослый человек и сам могу себя всем обеспечить. Я хочу, чтобы сестра жила счастливо замужем, и Пашка отличный парень, с характером. Он сеструхе очень подходит, с ней не каждый справится, а с ним она тише воды и ниже травы, и счастливая при этом. Ты должна в восторге быть, что твоей дочке так с мужем повезло. А ты что? Не думал, что ты такая дура, мам. Надеялся, что после твоей мнимой болезни ты успокоишься. Чего тебе не живется нормально? Галия тебе уже отказала от своего дома. Она уже не хочет с тобой общаться. И, мам, если отец решит развестись с тобой, я его поддержу. Я не хочу потерять его из-за твоих выкрутасов. У него слишком нервная и опасная работа, ему нельзя волноваться. А ты в последнее время как с цепи сорвалась».
«Ну как же так?» — удивленно протянула к нему руки Оксана. «Я же о семье все время пекусь. Для семьи стараюсь. Как же вы не понимаете?»
«Хватит концерты мне тут устраивать», — осадил мать Марат. «Не надо о нас думать, спасибо. Ты ведешь себя как сумасшедшая. Один вред для семьи от того, что ты делаешь в последнее время».
«Вы не понимаете», — обиженно вскричала Оксана. «Вы мне еще спасибо скажете».
«Да за такое никто тебе спасибо не скажет», — отрезал Марат. «Некому будет, потому что останешься ты одна».
«Но почему?»
«Потому что никто не захочет жить заходящей пороховой бочкой. Никогда не знаешь, когда у тебя фитилек дотлеет и все рванет. Не лезь никому, не замышляй близким гадости, мирись с отцом, падай в ноги, проси прощения и никаких гадалок, мама. Я тебя очень прошу, не позорь семью, нашла во что верить. Как будто бабка какая-то дремучая может лучше тебя знать, как твою жизнь жить. Будь ты умнее».
Марат развернулся и ушел из дома вслед за отцом. Воздухом подышать. Не откладывая в долгий ящик, мы с Петром собрались и пошли к проспекту Мира. Перешли на сторону метро и стали спрашивать у прохожих, далеко ли тут станция электричек. Нас направили на остановку автобуса. Надо было проехать всего две остановки. В хорошую погоду и пешком дойти можно, взял я себе на заметку. Мало ли, понадобится. Электричку долго ждать не пришлось. Вышли в совершенно незнакомом для меня месте, Уже стемнело, фонарей раз-два и обчелся, но Петр уверенно повел меня к цели. Было достаточно поздно, когда мы оказались, наконец, перед дверью комнаты Жариковых. Мы в некоторой растерянности встали перед ней, ошарашенно переглядывались. Из-за двери отчетливо был слышен плач маленького ребенка.
«Они что, не съехали до сих пор?» — озадаченно спросил Петр и тихонько постучался в дверь.
Вскоре нам открыла изможденная молодая женщина с малышом на руках. Она сразу испугалась, увидев Петра.
«Нам не выделили на новом месте еще жилье!» — сходу запричитала она. Слезы тут же потекли у нее ручьем из глаз. «Там некуда ехать!»
«Тихо, тихо! Никто вас не выселяет!» — поспешно отодвинул я растерявшегося Петра. «Успокойтесь, пожалуйста! Мы только хотели комнату посмотреть!»
«Проходите!»
— покорно отодвинулась с прохода женщина. Малый у нее на руках примолкший был, опять начал плакать.
«Проходить мы никуда не стали, в обуви же!»
Только огляделись мельком. Кругом веревки с бельем. Недаром Петр не заметил ничего в прошлый раз. Но мне хватило одного взгляда понять, что это не комната, а нормальная малосемейка с маленьким санузлом с сидячей ванной и приличных размеров нишей под кухню. Даже плитка электрическая есть. Еще я заметил двоих ребятишек. Один лет 7-8 за столом сидел с тетрадками, а мелкий лет 4 на диване притих и глазел на нас с испугом. «Куда же вашего мужа перевели?» Посмотрел я на эту поникшую, замученную женщину. Что у него за проблема? Она обессиленно опустилась на ближайшую табуретку и разрыдалась. Мы с Петром переглянулись встревоженно. У меня первая мысль была, что мужик уехал, загулял, про семью забыл. Что Петр подумал, я не знаю, но он сразу присел перед женщиной на корточки и начал расспрашивать.
«Вам помощь нужна какая-то?» — спросил он. «Не плачьте, пожалуйста».
Начал плакать средний ребенок. «Ну, вы что, все раскисли?» — строго спросил я. «С чем у вас проблемы? Деньги на питание есть?» Хозяйка кивнула.
«Муж присылает»,
— сквозь слезы ответила она. «Уже хорошо, мужик не забыл про семью».
«Он под трибунал там может попасть»,
— опять разрыдалась она.
«Чего?» — Петр резко встал. «За что?»
«С табуреткой бросился на замполита», — рыдала офицерская жена. «Тот в линкомнате заперся, а муж с топором с пожарного щита дверь вскрыл».
Мы с Петром изумленно переглядывались между собой. «Что это он так разбушевался?» — поинтересовался я.
«Разозлился сильно. Говорил, вместо жилья сарай неотапливаемый дали», — ревела она. «А у нас детей трое. Куда нам сарай? Он ходил-ходил, просил-просил».
«Что за дела?» — спросил я Петра.
«Такое разве может быть?» Он пожал плечами неуверенно. Короче, придется опять генерала Балдина беспокоить. Не то чтобы я очень жаждал сестру с мужем отселить, просто мне эту семью офицера до боли жалко стало и обидно за них. Что это еще за история такая?
«Не плачьте, пожалуйста. Слезами горе не поможешь. Тут действовать надо, причем быстро», — сказал ей я.
«Все будет хорошо. Справедливость восторжествует. Дайте, пожалуйста, все данные вашего мужа. Вдруг у нас получится помочь».
«Как это, многодетную семью в сарае селить?»
Петр активно закивал, поддерживая меня. Переписал себе все, что она нашла на мужа, в том числе обратный адрес с конвертов. Мы извинились, пожелали спокойной ночи. Хотели денег дать, хоть 10 рублей, но хозяйка резко выпрямилась, увидев деньги, и категорично замотала головой. Шли к электричке молча, каждый думал о своем.
«Мы поживем у вас еще?»
Наконец решился прояснить важный для себя момент зять.
«Конечно.
О чем речь?» — ответил я. «Не выгонять же эту бедную женщину с детьми на улицу».
«Завтра же Балдину позвоню, прямо с утра».
Вернулись домой поздно, девчонки ждали нас, описали ситуацию. Мне было интересно наблюдать, как менялось выражение лица Инны. Когда она услышала, что переезд переносится на неопределенный срок, она просияла, победно взглянув на меня. Потом я сказал ей, что это не комната, а малосемейка, и на лице ее отразилось сначала удивление, потом сожаление. Поняла, что ли, что при таком раскладе намного сложнее давить на жалость будет? Это же не комната на этаже, а фактически квартира отдельная. Но вслух она ничего такого не сказала, спросила только, насколько вся эта история может затянуться. «Кто ж знает, до Нового года как минимум», — ответил я и засобирался с псом на улицу. Чувствуется, что декабрь наступил, снег идет. В четверг на парах наблюдал периодически Смурнова Витьку. В столовую тот не пошел. Не захотел с Машей встречаться. Ну что за детский сад? Выбрав момент в перерыве, подошел к нему. «Здоров!» — толкнул я его шутливо в плечо. «Что, вы с Машкой до сих пор в ссоре из-за мухи сонной?» Напомнил я ему причину раздора. «А то это частенько быстро забывается». «Не из-за мухи!» — буркнул он. «А из-за чего?» — изобразил я праздное любопытство. «Она меня не понимает». «Так ты объясни. Она же не телепат, мысли не считает».
«Скажешь тоже, не телепат». Взглянул он на меня. «Могла бы догадаться, если любит».
«Нет, друг, ты ошибаешься. Не могла бы», — беспечно ответил я. «Надо говорить, разговаривать ртом, если хочешь, чтоб тебя поняли. Она же девочка, она обижается, если ее игнорируют». Он усмехнулся, глядя, как я открываю и закрываю рот, изображая речь. «Вот, ты артист», — сказал он, — «а я...» Он махнул разочарованно рукой. «Еще один с комплексами». «Ну, можно же и по-другому стать полезным агитбригаде», — начал размышлять я. «За реквизит отвечать, статист. А как сцены бояться перестанешь, можно маленькие роли попробовать».
«Я не боюсь сцены», — тут же огрызнулся Витька.
«Ну, конечно, она тебя боится», — рассмеялся я и похлопал его по плечу. «Присоединяйся к нам, а то Маша весь интерес к работе потеряла».
«Да», — удивленно взглянул на меня Витька.
«Да-да», — подтвердил я и поспешно направился к своему месту, пока он не начал расспрашивать о подробностях. Что мне ему сказать? Ведь на самом деле я еще не знал, как Маша переживает ссору. Мы еще не виделись после того. Но предположить было нетрудно, что она расстроена. Уж больно они снюхались, эти двое. Не может она нормально сейчас себя чувствовать после первого серьезного конфликта, насколько я девушек знаю. После пар позвонил адъютанту генерала Балдина. Объяснил, что зять не может заселиться в предоставленную ему малосемейку, потому что прежние жильцы не освобождают помещение. Объяснил подробно, что там произошло, и передал данные главы семьи. «Не знаю, правда это или нет, — говорил ему я, — за что купил, за то и продал. Но если это правда, то надо серьезно разбираться. У мужика трое детей, один из них еще грудничок, а ему вместо жилья сарай неотапливаемый дают по прибытии на новое место. Тут у кого хочешь башню сорвет. На замполита сначала с табуреткой в руках пошел, а когда тот в ленкомнате закрылся, вскрыл ее топором с пожарного щита, и теперь ему трибунал светит».
«Разберемся», — уверенно пообещал мне майор Круглов.
Заранее поблагодарив его, попрощался и позвонил сразу Сатчану, несмотря на недовольный ропот очереди к автомату за спиной. Сатчан велел зайти за первой порцией утвержденных материалов.
«Как это? Их еще и утверждают? И не дай бог от себя что-нибудь добавить? Шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству, прыжок на месте провокации?»
«Все в лучших традициях. Или Сатчан решил себе одно место прикрыть. Вот, мол, какой текст я им согласовал, а к остальному я отношения не имею». «Все казалось еще серьезнее. Мне торжественно вручили в кабинете первого секретаря райкома ВЛКСМ лично им утвержденные материалы агитационной работы агитбригады пролетарского райкома ВЛКСМ, отпечатанные чин по чину. Составитель Сатчан П.И. Вот как. Составитель, значит. Ну-ну». Мне пожали руку, пожелали успехов и напутствовали на продолжительную плодотворную совместную работу. Воспринял это как многообещающий намек. Пролистал материалы по пути домой. Там была только часть наших сценок. Сатчан говорил что-то про первую часть, значит, будет и вторая. Возможно, банально напечатать все к сегодняшнему дню не успели. Рассмешило, что сокращение «мих-мих», которое наши использовали в своем тексте для обозначения главного героя, райкомовские оставили. «Надо прикинуть, может, тут как раз хватает материала на одно выступление. Можно начинать готовиться». Только в дороге осознал, что меня сегодня первому секретарю райкома официально представили, как руководителя агитбригады. Карьерный рост, блин. Выступление предполагается на ЗИЛе, как Сатчан и предупреждал ранее. Дает нам неделю на подготовку и в следующий четверг старт. И далее, каждый второй и четвертый четверг каждого месяца выступление где-нибудь около 16 часов дня. Чтобы люди на час раньше работу закончили в этот день, посмотрели наше выступление и разошлись по домам после работы. Будет им двойное удовольствие и представление, и сокращенный рабочий день. Ну а что, правильный расчет. Не удастся выступление, все равно радостно, потому что работать меньше. И реакция на выступление гид-бригады в рабочем коллективе в целом положительная будет. Психологи, однако. Решил, не откладывая, предупредить Константина Сергеевича из общества знания, что каждый второй и четвертый четверг каждого месяца буду занят в агитбригаде, а то он мне лекции насогласовывает. Будет неудобно отказывать. Да и невыгодно мне ему отказывать. Это же постоянный золотой ручеек для бюджета моей молодой семьи.